эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Клиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Грузия не присоединялась к западным санкциям в отношении России. С сегодняшнего дня вступает в силу договор о союзничестве и интеграции между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Абхазские депутаты не поддержали предложение комиссии по конституционной реформе о внесении поправки в основной закон. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Париже описывают российское здание по иску ЮГОСа. Киев возбудил уголовное дело в отношении французских депутатов. Нидерланды и Австралия подвергли резкой критике вето России в ООН. В Париже судебный пристав в сопровождении полицейских описывает одно из зданий госзагранцсобственности в рамках исполнения решений Третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа к России. По информации РИА Новости, по договору зданием на бессрочной основе пользуется Международное информационное агентство России сегодня. В пресс-службе агентства пояснили, что претензии французских властей к нему отношения не имеют, поскольку здание не является его собственностью. Ранее в Лондоне банк «Барклайс» заморозил счет представительства МИА «Россия сегодня» из-за того, что генеральный директор агентства Дмитрий Киселев был внесен британскими властями в список лиц, попадающих под финансовые санкции Евросоюза. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело после визита французских депутатов в аннексированной России Крым. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат Верховной Рады от Народного фронта Георгий Лагвинский, которого ранее просили начать расследование по факту поездки французской делегации на полуостров. В ответе Генпрокуратуры на его обращение сообщается, что дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Начато досудебное расследование. 10 французских парламентариев посетили Крым на прошлой неделе. В состав делегации входили представители правоцентристской партии «Республиканцы», лидером которой является экс-президент Николя Саркози, а также один представитель леворадикального блока. МИД Франции критически оценил решение группы депутатов. «Речь идет о их личной инициативе, мы о ней глубоко сожалеем. Подобная поездка в Крым фактически является нарушением международного права», заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Роман Надаль. В Киеве заявили, что посетившим Крым французским законодателям запретят въезд на Украину.
Эхо Кавказа. Новости.
Австралия и Нидерланды подвергли резкой критике России из-за вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая предлагала создать международный трибунал над подозреваемыми в уничтожении самолета малазийской авиакомпании. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия не смогла соответствовать стандартам международного правосудия. Он подчеркнул, что вето России было исключительно разочаровывающим, но неудивительным. Рютте добавил, что страны, участвующие в проводимом под руководством Нидерландов расследование, теперь сосредоточится на других правовых вариантах, потому что виновным не должно быть позволено избежать наказания. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт сказал: «Своими действиями Россия продемонстрировала полное пренебрежение к праву семей погибших знать, кто несет ответственность за гибель самолета, и добиться того, чтобы эти преступники предстали перед судом». Россия обвиняет Киев в уничтожении пассажирского лайнера малазийских авиалиний в июле 2014 года, но оправдывает свое вето тем, что ей было отказано в доступе к месту крушения на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Выводы Следственной комиссии, возглавляемой Нидерландами, как ожидается, будут опубликованы в октябре. Албания, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к решению продлить экономические санкции, которые были введены Евросоюзом в отношении России в связи с событиями на Украине. Действие ограничительных мер предусмотрено до 31 января 2016 года. Соответствующее решение Европейский совет утвердил 22 июня. Санкции затрагивают финансовый, энергетический и военно-промышленный секторы российской экономики. Среди поддержавших продление санкций Албания и Черногория являются кандидатами на вступление в ЕС. Исландия, Лихтенштейн и Норвегия ранее присоединились к Европейской ассоциации свободной торговли. Между ЕС и Украиной действует соглашение о ассоциации. Те же шесть стран плюс Грузия, по информации Брюсселя, одобрили действие до 23 июня будущего года европейских ограничительных мер в связи с аннексией России, Крыма и Севастополя. К санкциям в отношении России не присоединились Сербия и Македония, которые также являются кандидатами на вступление в ЕС. В отношении задержанного в Донецкой области Украины российского майора Владимира Старкова возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Как сообщило агентство «Украинская правда», пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гетлянская, задержанный доставлен в Киев и помещен в СИЗО. В среду же на пресс-конференции в Киеве глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что Старков сопровождал боеприпасы из Донецка в населенный пункт Ясное. Груз предназначался для сил сепаратистов, самопровозглашенной ДНР. Глава СБУ Василий Грицак, в свою очередь, рассказал, что попытки связаться с родными российского майора не увенчались успехом. Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля на контрольном посту «Березовая» в Донецкой области украинские пограничники задержали грузовик с боеприпасами, в котором находились два человека в военной форме. Один из них заявил, что он кадровый российский военный в звании майора, другой оказался членом незаконных вооруженных формирований ДНР.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия вместе с шестью странами присоединилась к ограничительным мерам Евросоюза против России, говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии накануне. Эту новость многие интерпретировали как присоединение к западным санкциям и мгновенно растиражировали. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков даже пригрозил ответными мерами. Краткие комментарии грузинских министров внесли еще большую путаницу в этот вопрос. Лишь бывший замглавы МИД Давид Залкалиани разъяснил суть данной декларации. Его слова подтвердили и во внешнеполитическом ведомстве, но лишь к концу дня. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Страны-кандидаты в Евросоюз Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к санкциям против России. Говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте Евросоюза. Там же говорится, что санкции в отношении России будут действовать до 31 января 2016 года. Это сообщение мгновенно перепечатали ряд СМИ, не пояснив, о каких именно санкциях идет речь. В итоге часть общественности посчитала, что Грузия наконец-то присоединилась к санкциям, к чему не раз призывала часть оппозиции. Масло в огонь подлило опубликованное в российских СМИ заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который не исключил ответных мер в отношении стран, присоединившихся к санкциям против России. Реакция со стороны правительства явно затянулась. Вышедший в 15 часов заседания правительства министр по делам евроинтеграции Давид Бакрадзе так и не прояснил ситуацию.
В связи с оккупацией Крыма России, год назад мы присоединились к санкциям Совета Евросоюза против России. Сейчас эти санкции продлены на год. Исходя из наших политических и экономических предпочтений, мы присоединились к некоторым мерам противодействия. Разговор в документе идет о тех санкциях, к которым мы присоединились с первого дня.
Разъяснил министр. Из его заявления так и осталось неясным, каким именно санкциям присоединилась Грузия. Общеизвестно, что в списке ЕС фигурируют три компании, которые успешно работают на рынке Грузии. Это VTB, Лукойл и Роснефть. И присоединение Грузии к санкциям автоматически означало бы сворачивание их деятельности. За разъяснениями «Эхо Кавказа» обратилась к бывшему замглавы МИД Давиду Залкаляни, который пояснил, что существует несколько деклараций Евросоюза, устанавливающих санкции против России. Политик недоумевает, почему власти вовремя не разъяснили общественности, о каких именно санкциях идет речь.
Хочу заявить, что никаким санкциям против России Грузия не присоединялась. В вышеупомянутой декларации речь идет о мерах по противодействию импорту продукции, произведенной на территории Крыма и Севастополя. К этим мерам Грузия присоединилась год назад. В информации СМИ некоторые перепутали эту декларацию с другой, где речь идет о санкционных мерах по противодействию России в восточных районах Украины, где речь идет о более серьезных мерах. К ним Грузия не присоединялась. Чтобы не допустить нездоровый ажиотаж, МИД должен был выступить с опровержением. К сожалению, власти молчат до сих пор.
Заявил Давид Залкаляни. К 17:00 с опровержением наконец-то выступил спецпредставитель премьера по переговорам с Россией Зураб Абашидзе, который фактически подтвердил, что Грузия присоединялась к санкциям Евросоюза, связанных с продукцией, произведенной в Крыму и в Севастополе еще в июне 2014 года. Политолог Корнели Какачия говорит, что медлительность властей в этом вопросе больше связана с декларируемой нормализацией отношений с Россией. Некоторым правительству не очень хотелось напоминать России, что Грузия участвует в мерах по запрещению импорта из Крыма и Севастополя, убежден эксперт.
Действия правительства плохо поддаются логике. С одной стороны, они хотят нормализации отношений с Россией, с другой говорят о санкциях против нее же. По всей видимости, власти попросту хотели замолчать этот вопрос, однако тема попала в СМИ.
Подытожил политолог. К 18:00 замглавы МИД Грузии Давид Дондо сделал заявление, которое слово в слово повторило сказанное Давидом Залкаляни. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Россия и самопровозглашенная республика Южная Осетия обменялись грамотами о ратификации договора о сотрудничестве и интеграции. Это значит, что с сегодняшнего дня соглашение вступает в силу. Церемония состоялась в российском МИДе в Москве с участием замминистра иностранных дел Григория Карасина и югоостенского посла в России Знаура Гасиева. Жанна Тарханова с подробностями.
Договор о союзничестве и интеграции был подписан президентами России и Южной Осетии 18 марта в Москве. После документ ратифицировали парламенты двух стран 3 апреля юго-осетинский и 19 июня российский. И вот, наконец, после того, как замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Южной Осетии в Российской Федерации Знаур Гасиев обменялись ратификационными грамотами, соглашение вступает в силу. Договор предусматривает проведение согласованной внешней политики, создание единого пространства обороны и безопасности, а также тесное сотрудничество правоохранительных органов двух стран. Кроме того, таможенные органы Южной Осетии будут интегрированы в соответствующие структуры России, а граждане получат возможность свободно пересекать государственную границу. Улучшится и социальная защита граждан, в частности пенсии и зарплаты бюджетников предполагается довести до уровня северокавказских республик. Кроме того, в Южной Осетии будет создана современная система медицинского страхования. Чтобы реализовать положение договора, профильные ведомства России и Южной Осетии обязуются в 6-месячный срок разработать и подписать дополнительные соглашения. Некоторые вопросы, например, касающиеся социальной сферы, должны быть проработаны еще раньше, чтобы внести необходимые изменения в бюджет 2016 года, говорит югоостинский эксперт Юрий Вазагов.
Сферам, которые обозначены в нашем договоре о союзе России. И, насколько мне известно, длительная работа уже проводилась в социальной сфере, то есть были контакты, визиты делегаций и обсуждения этих вопросов касательно повышения пенсии, там распространения системы социального страхования на износе. Кроме того, были контакты по линии МВД. Там тоже обсуждается выравнивание денежного долгов, денежного содержания Министерства внутренних дел до уровня Северокавказского округа. Будут приводиться в соответствии со всеми стандартами штатное расписание и другие моменты организационные. Ну, естественно, речь идет и о техническом оснащении соответствующем. По ряду сфер предварительная работа уже проводилась в предыдущий период.
Юрий Вазагов добавил, что стороны понимают, что работу надо провести ответственно, учитывая сложную геополитическую обстановку вокруг Южной Осетии.
Я думаю, что стороны понимают все эти аспекты, учитывая также, что экономический кризис тоже ставит свои требования жесткие, а также усложняющаяся геополитическая обстановка тоже, естественно, выдвигает другие временные требования. Ценами на раскачку нет, просто нет. Требуется сжатые сроки разработать, причем, судя по настрою там со стороны ряда высокопоставленных чиновников наших ведомств, они ожидают именно конкретных практических разработки конкретных практических механизмов в дополнительных соглашениях. Именно таких механизмов, которые будут работать, приносить реальные результаты.
Югосинский политолог Костад Зугаев также считает, что соглашения должны максимально учитывать национальные интересы России и Южной Осетии.
Не отдаю себе отчет в чрезвычайной важности этого договора. Поэтому я думаю, что общество будет очень внимательно наблюдать за тем, как будет наполняться конкретным содержанием этот договор. И в этом плане, значит, с одной стороны, очень не хотелось бы, чтобы работа над конкретикой шла чисто аппаратным путем. Но с другой стороны, конечно, не хотелось бы выносить это, как говорится, на, знаете, такой общий суд толпы. Это должна быть профессиональная работа, о результатах которой...
По мнению Костада Зугаева, для Республики Южная Осетия вопросы безопасности, которую гарантирует договор о союзничестве и интеграции, важнее, чем социальная сфера.
Вы знаете, чисто психологически люди, конечно, в первую очередь смотрят на вот эту границу между севером и югом Осетии. В этом плане, в плане влияния на общественное мнение, конечно, прежде всего надо было решить вопрос вот с прохождением этой границы. Но... Естественно, что люди, профессионально относящиеся к вопросу, понимают, что главное – это, конечно, безопасность. Поэтому наиболее важным является те статьи договора, где будет прописано взаимодействие силовых структур России и Южной Осетии.
Договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией заключен на 25 лет с возможностью его продления на последующие десятилетние периоды. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня состоялась 57-я по счету встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны традиционно собрались в грузинском селе Эргнете, расположенном у административной границы с Южной Осетией. Без вести пропавшие в зоне конфликта лица, водоснабжение сел, расположенных близ разделительной линии, и недавние события у административной границы. Главные темы, которые сегодня обсуждали в Эргнете. Подробности у Звиада Мчидлишвили.
Сегодняшняя встреча в Эргнете началась для грузинской стороны с неожиданной новости. Стало известно о судьбе пропавшего без вести в ноябре 2013 года бывшего военнослужащего грузинской армии младшего сержанта Романа Шитикова. Спустя несколько месяцев юго-осетинская сторона сообщила о его задержании, однако через неделю опровергла эту информацию. Тем не менее, Шитикова, принимавшего участие в российско-грузинской войне и награжденного за это медалью за воинскую доблесть, грузинская сторона продолжала искать именно в Южной Осетии. Сегодня, наконец, выяснилось, что он жив. Также стало известно о его местонахождении. Глава аналитического департамента МВД Грузии Шалва Энукидзе, рассказывая о судьбе Шитикова, был более чем краток.
Стало известно, что без вести пропавший полтора года назад Роман Шитиков сейчас находится в Российской Федерации. Он цел и здоров и получил там статус беженца.
Мы его отдали статусы,
сказал Энукидзе. Означает ли это, что Шитиков попросту сбежал из Грузии, глава аналитического департамента пояснять не стал. На встрече также шла речь о судьбе тех грузинских граждан, которые находятся в заключении в Схинвале. Грузинской стороне сегодня удалось добиться освобождения задержанного год назад Гурама Гегелашвили. По словам Энукидзе, он будет доставлен на территорию подконтрольную Тбилиси уже сегодня вечером. Юго-осетинскую сторону, в свою очередь, сегодня больше интересовал вопрос восстановления Терепонского оросительного канала и пуска по нему воды. Речь идет о канале, который петляет между селами Гарийского района Грузии. Часть канала оказалась на территории самопровозглашенной республики. При этом воду по оросительной системе можно пускать из двух источников. Из Занкарского водохранилища, которое расположено в Южной Осетии, и из водозабора в селе Никози на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Сегодня представитель юго-осетинской стороны Хох Кагойты сказал грузинской службе «Радио Свобода», что участникам встречи удалось договориться по этому вопросу.
С нашей стороны Терепонский канал на этом участке был засорен, не подготовлен для пуска, для прохода, прохода воды. На нашей стороне быстро произведены соответствующие работы. Сейчас Терепонский канал готов. И достигнута договоренность, как бы все взаимодействие через горячую линию осуществлять, имея в виду и сообщение о намерении пуска воды, сообщение о намерении приостановки пуска воды или же как бы уровне подачи.
Рассказал Гагойты. По большому счету вопрос водоснабжения был единственным, по которому участникам встречи удалось прийти почти к полному взаимопониманию. Чаще те или иные вопросы вызывали разногласия, которые затем перерастало во взаимные обвинения. Так, участники из Тбилиси обвинили юго-осетинскую сторону в нарушении договора, который был достигнут на прошлой внеочередной встрече в Эргнете. Тогда представители де-факто властей заявили, что не будут препятствовать грузинским крестьянам, проживающим близ разделительной линии, собирать урожай. Дело в том, что местные жители, работая на полях, зачастую оказываются на территории, подконтрольной де-факто властям Южной Осетии, и в таком случае крестьян задерживают по обвинению в незаконном пересечении так называемой границы. Возмущение грузинской стороны было вызвано тем, что, несмотря на обещание не препятствовать сбору урожая, российские пограничники несколько дней назад все же задержали работавшего в поле гражданина Грузии Давида Хурошвили. Кроме того, стороны сегодня вновь обсудили недавние события в селах Цитэлубани, Орчосани и Хурвалети. Напомню, 3 недели назад российские военные установили там так называемый пограничный баннер, который затем был снесен грузинскими журналистами. На месте баннера грузинские активисты водрузили флаг Грузии. Затем туда из Хинвали прибыли представители де-факто властей в сопровождении вооруженных людей в масках и унесли флаг с собой. Сегодня грузинская сторона потребовала вернуть флаг, однако получила отказ. Представители самопровозглашенной республики заявили, что флаг является вещественным доказательством, которое будет приложено к уголовному делу, возбужденному в Цхинвали по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Повреждение государственной символики». Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на сегодняшнем заседании не поддержали предложение комиссии по конституционной реформе о внесении поправок в Конституцию и изменении числа парламентариев Народного собрания. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты абхазского парламента сегодня на заседании сессии не поддержали предложение комиссии по конституционной реформе о внесении поправки в Конституцию и изменению количественного состава Народного собрания. О вносимых изменениях депутатов проинформировал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Он сказал:
первый этап конституционной реформы предусматривает внесение изменения в главу 3 Конституции Республики Абхазия тем, чтобы заложить конституционно-правовую основу для изменения существующей избирательной системы. За все 20 лет действия Конституции Республики Абхазия избирательная система оставалась мажоритарной. Представленные изменения в Конституцию предусматривают увеличение количественного состава Народного собрания с 35 депутатов до 45. А это необходимо сделать с тем, чтобы создать конституционно-правовую основу для перехода от мажоритарной избирательной системы к смешанной избирательной системе.
Несмотря на то, что в процессе обсуждения большинство выступавших депутатов поддержали реформу избирательной системы, а против высказались только 3 депутата – Юрий Зугуба, Ахра Квиклискири и Вагарша Кусян – поправка была отклонена. За нее должны были проголосовать 23 депутата, а проголосовали 19. Пятеро были против и 4 воздержались. Смысл принятого решения заключается в том, что депутаты больше не смогут вернуться к этому вопросу, а значит, до конца их полномочий реформа избирательной системы будет невозможно. Парламент будет избираться, как все последние 20 лет, по мажоритарной системе. Следующая поправка, которую предложила комиссия, касалась статьи 53 Конституции. В ней говорится о полномочиях президента президента по назначению глав районов и городов. Сейчас президент назначает главу временно исполняющим обязанности. Потом он избирается в местное собрание, и только после этого президент назначает его главой. Дмитрий Шамба пояснил суть предлагаемого изменения.
Порядок назначения глав администрации городов и районов президентом установить в конституционном законе, чтобы президент назначал не из числа депутатов, а назначал глав администрации по согласованию с местным органом самоуправления, то есть самим собранием. Если кандидатура будет поддержана депутатами районного городского собрания, то эта кандидатура может быть назначена президентом. В соответствии с нашей конституцией, главы администрации городов и районов, они входят в единую систему исполнительной власти, которую возглавляет президент.
Некоторые депутаты высказались за избрание глав администрации населением. Против избрания глав эмоционально выступил депутат Аслан Кубахия.
Я сторонник того, чтобы, понимаете, глав районов и городов избирались. Но я вот сегодня увидел, как можно с помощью этих глав районов и городов разрушить Кавказское государство. Это я вам со всей ответственности заявляю. Мы сыграем такую демократию, что от нашего государства одна пушинка останется. Мы не готовы. Вот мы выбрали, народ выбрал депутата. С такой политической грамотностью мы уничтожим Абхазское государство. Я сегодня вот в корне меняю свою позицию по отношению ко всем этим выборам. Владетельных князей изберем, которые в позу встанут.
Аслана Кубахия депутаты поддержали, и за эту поправку проголосовали практически единогласно. Сегодня же судья Верховного суда Зураб Агумаа был избран на должность председателя Верховного суда, а также по поручению президента была создана парламентская комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Руководство Юго-Остинского госуниверситета обеспокоено информацией о том, что некоторые недобросовестные сотрудники, а подчас и просто посторонние люди, вымогают у родителей абитуриентов деньги за якобы гарантированное поступление в ВУЗ. Так ли это, выяснял Мурат Гукимухов.
Преподаватель кафедры журналистики Юго-Остинского университета Алла Джоева говорит, что так называемые посредники, предлагающие за деньги устроить абитуриентов в университет, просто мошенники. Никто из них на поступление не влияет.
В прошлом году то же самое было. Была установка ректора вуза Вадима Бедеева, чтобы все четко знали, что поступающие не должны никому ничего предлагать, и им гарантировано поступление на любой факультет. И после поступления уже первая сессия решит, насколько он может и выдержит учебу в высшем учебном заведении. 90% абитуриентов прошли собеседование, и четкий установки директора все услышали. Но вы понимаете, в чем дело. Многие могут быть введены в заблуждение и пытаться искать какого-то авторитетного, что ли, в кавычках, человека. Главное, чтобы кто-то сказал, да, я тебе это сделаю. Зачастую это бывали люди, которые никакого отношения к вузу не имели.
Юго-Остинский общественник Алан Парастаев считает эти метания родителей абитуриентов одним из проявлений всеобщего неверия в бескорыстность людей, укоренившегося в местном обществе. Недавно он вызвался посодействовать Красному Кресту, помогал фермерам из Джавского района в написании проектов для получения грантов МКК. По словам Алана, ему так никто и не поверил, что делал он это совершенно бесплатно. Люди убеждены, что он заработал на них немалые деньги, и с этим ничего не поделаешь, говорит Алан Парастаев.
И люди стали скептиками и такими неверующими в сознании поступающих их родителей. Ну, не может быть, что вот в этой коррумпированной республике вдруг появился университет без взяточничества. Не хотят рисковать, чтобы гарантированно поступить, где-то сюда подмазывают. Может быть, на будущее, чтобы знали, что вот я там дал денежки в свое время, и за это мы с ним будем легче сдавать там уже экзамены текущие во время учебы. Общее неверие общества рождается и не верит даже к благому, что сейчас делает ректорат нашего университета.
Эта история мне напомнила другую. В конце 80-х годов родители призывников пытались уберечь своих сыновей от службы в Афганистане и Чернобыле. Служил в нашем военкомате прапорщик из местных, который предлагал за деньги устроить службу в спокойном месте. В общем-то, он ни на что не влиял. Просто в Чернобыль и Афганистан отправляли не всех, а, условно говоря, двоих из 10 призывников. Поэтому, как человек честный, в 2 случаях из 10 он деньги возвращал, а в 8 оставлял себе, как будто за выполненное обязательство. Прапорщик был алкоголиком. Все, на что он способен, было написано у него на лице крупным шрифтом. И все равно ему несли, надеялись. История, рассказанная Аллой Джоевой, наверное, еще абсурднее. Первое лицо вуза во всеуслышание заявляет, что примет всех. И все равно находятся такие, кто предпочитает подмазать какую-нибудь секретаршу. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Евросоюз и Международный валютный фонд поддержали альтернативный законопроект президента Грузии, который настаивает на сохранении функции финансового надзора за Национальным банком и усилении его независимости. Об этом сообщил сегодня советник главы государства по экономическим вопросам. Георгий Абашишвили. По его словам, МВФ поддержал альтернативные поправки, так как функция финансового надзора остается у Нацбанка, что совпадает с рекомендациями, которые фонд дал руководству Грузии. Экономика страны может оказаться под угрозой, если в законе о Нацбанке не будут учтены замечания МВФ, подчеркнул советник президента. Его цитирует «Спутник Грузия». Поправки в закон Грузии о оккупированных территориях, которые дают право беженцам въезжать на территорию страны через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, в исключительных случаях вступили в силу, сообщает новости Грузия. По новым нормам санкции закона о оккупированных территориях не будут распространяться на лиц, которые прибыли с территории, где их жизни грозит опасность и которые попадают под установленное ООН понятие «беженец». При этом иностранные граждане должны будут обратиться в органы власти в обязательном порядке сразу после того, как пересекут де-факто границу Абхазии и Южной Осетии, которые считаются по законодательству Грузии оккупированными. Также иностранные граждане в этом случае будут освобождены и от уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил въезда на оккупированные территории. Как говорится в пояснении, поправки в закон внесены с учетом требования статьи 31 Конвенции ООН о статусе беженца. Депутаты Народного собрания самопровозглашенной Республики Абхазия единогласно проголосовали за избрание Зураба Агумава на должность председателя Верховного суда, сообщает «Спутник Абхазия». Зураб Агумава родился в 1961 году в селе Ишеры Сухумского района. В 1987 году окончил историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета по специальности правоведения. Во время грузино-абхазской войны 92-93 годов работал в должности начальника отдела контрразведки Гуместинского фронта. В разное время занимал руководящие должности в системе абхазских правоохранительных органов. Договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Южной Осетии о союзничестве и интеграции вступил в силу, сообщает газета «РУ» со ссылкой на российский МИД. Президент Российской Федерации Владимир Путин и юго-осетинский лидер Леонид Тибилов подписали договор о союзничестве и интеграции 18 марта. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гасиев произвели обмен грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На следующий день после вчерашнего расширенного заседания Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором выступил с докладом абхазский президент Рауль Хаджимба, состоялось другое заседание правительства, на котором обсуждались текущие вопросы. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. Вопросов рассматривалось много, 26, но в основном они не требовали продолжительного обсуждения и решения по ним принимались быстро. Так вначале были единогласно решены 5 кадровых вопросов. Заместителями начальников госуправлений назначены государственной статистики республики Лела Кочерава, энергетики и транспорта Рауль Бебе и Леонид Накопия, заместителями директора Рицинского реликтового национального парка Лаврентий Айба и Инга Тания. Без долгих прений обошлись и принятие вопроса о подписании соглашения между правительствами Абхазии и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан этих двух государств. А вот обсуждение вопроса об утверждении положения о государственном управлении энергетики и транспорта Республики Абхазия члены правительства уделили довольно много внимания. И главной темой, к которой они то и дело обращались, были взаимоотношения управления с водителями маршрутных такси, ведь у всех свежи были в памяти воспоминания о вчерашней акции протеста представителей последних в центре Сухума. Эта акция, а также встреча двоих делегатов от ее участников с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, по итогам чего было принято решение о создании комиссии, которая изучит ситуацию, широко освещались в СМИ. По мнению недовольных маршрутчиков, управление энергетики и транспорта республики, которое стремится ввести движение маршруток по графику, продажу билетов на междугородних маршрутах и так далее, предлагает водителям работать себе в убыток. Докладчик, начальник государственного управления энергетики и транспорта Зураб Хаджимба, не мог не отреагировать на вчерашние события.
Я хочу пояснить, вот те люди, еще вчера, кто присутствовал, выступал там на этом маленьком митинге, некоторые водители вообще не являются членами нашего ни сухумского предприятия, ни гагринского, никакого. Это были просто приглашенные люди для массовки. Там некоторые водители, которые выступали, если у них спросить, что вы хотите и вообще что там, как вы представляете, они не знают суть дела. Потому что их пригласили, сказали, надо поддержать. Я вас уверяю, можно их вытащить. Спросить там поодиночке 5 человек, они вам не разъяснять суть дела. Мне вчера докладывают, что, оказывается, 15% мы у них какие-то собираем собрать, которых и в помине нет.
Несчастных маршрутчиков просто использовали, убежденно сказал докладчик. Хотя и не конкретизировал, кто именно. Рано или поздно, считает он, надо вводить работу общественного транспорта в Абхазии в цивилизованное русло, чтобы, например, не пустовало здание автовокзала на Псоу, на строительство которого государство потратило 25 миллионов рублей. Положение в итоге утвердили, за исключением того пункта, которого касается работа, созданная вчера распоряжением президента комиссии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правительство Грузии утвердило правила присвоения статуса социально незащищенного гражданина. Отныне среди таких граждан вновь будут числиться пенсионеры, которым 2 месяца назад отказали в государственной помощи. Более того, Минздрав обещает компенсировать им утраченное 2-месячное пособие. Тем продолжит Серго Брикватзе.
Система рейтинга для определения категории социально незащищенного населения Грузии до 1 апреля текущего года напрямую зависела от их имущества. Компьютер, телевизор, холодильник, газовая плита или другая техника, даже не представляющая никакой материальной ценности, зачастую становилась причиной удаления граждан из списков социально незащищенных. Соответственно, их семьи больше не получали государственной помощи. Правительство страны решило исправить эту оплошность, и вот уже 2 месяца месяца, как в стране действует новая система рейтинга социально незащищенных граждан. Кроме того, оно приняло решение выделять дополнительные суммы многодетным семьям, однако и новая система оказалась не идеальной. Согласно этому методу подсчета рейтинга социально незащищенных, за пределами списка оказались одинокие пенсионеры. Пенсии оказалось достаточно, чтобы вывести их из программы. Этот просчет пообещал сегодня исправить министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Эта методология не бывает полноценной и постоянно нуждается в мониторинге и исправлениях. Была ошибка. Одинокие пенсионеры на протяжении 2 месяцев не получали помощи. Однако мы вовремя отреагировали. Невыплаченные суммы мы им возместим. Их индекс будет увеличен. Соответственно, будет пересчитан их коэффициент. И в зависимости от полученных очков им будет перечислена социальная помощь.
Таких граждан в Грузии около 3700, сообщили сегодня в Минздравоохранение. В зависимости от их социального рейтинга, с 1 августа они будут ежемесячно получать от 30 до 60 лари. Денежные суммы на пособие одиноким пенсионерам будут выделяться из бюджета самого ведомства, который вполне способен выдержать подобные затраты, заверил сегодня журналистов Давид Сергиенко. В это с трудом верит аналитик Демур Георхелидзе. По его мнению, именно из-за нехватки бюджетных средств правительству приходится постоянно обделять то одну, то другую категорию социально незащищенных граждан.
Тут получается нехорошее положение. Правительство хочет провести социальные программы, поддерживать население таким путем, а не путем развития экономики и создания рабочих мест. А для этого достаточных денег нет, потому он начинает выбирать из бедных, какую категорию бедности людей профинансировать.
Считает Георхелидзе. Не остались в стороне сегодня и главные оппоненты правящих властей – представители национального движения. В частности, депутат от меньшинства Зураб Чаабирашвили пригрозил грузинской мечте жестким мониторингом программы для социально незащищенных и добавил, что единственный итог, который принесла волна недовольства, вызванная удалением большого количества граждан из списков социально незащищенных, это признание властями своих ошибок. Впрочем, сегодняшние заявления некоторых представителей кабинета министров явно указывают на то, что правящая команда гордится признанием своих ошибок, и не только этим. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил:
«Хочу отметить, что методика оценки при нашем правительстве, то есть 2012 года, неоднократно улучшалась, и Министерство здравоохранения продолжает работать над ее усовершенствованием в постоянном режиме».
Однако подобная работа может лишь завести государство в тупиковую ситуацию, считает Демур Георхелидзе. Ведь прогнозируемый в этом году рост ВВП на 2% слишком мал для того, чтобы увеличить финансирование программ для социально незащищенных. Это, в свою очередь, может привести лишь к более жесткому разграничению категорий граждан, участвующих в этих программах, считает аналитик. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазских СМИ, которые подготовила наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
На расширенном заседании Кабинета министров президент подарил роскошную для журналиста цитату: «За долгие годы в обществе сложилась пагубная инерция, когда и представители государственного аппарата, и обычные люди решают возникающие у них проблемы не по закону, а по понятиям. Мы практически ежедневно являемся свидетелями событий и инцидентов, связанных с неправомерными действиями, в которых зачастую участвуют те, кто должен защищать и укреплять закон. Приятно, что власть это понимает, но грустно, что ситуация от этого не меняется», пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. По ее словам, судебная власть превратилась в театральную площадку. Туда приходят, исполняют свои роли, судьи выносят решения. И на этом все заканчивается. В связи с этим она предлагает не тратить на все это время и деньги и просто отменить судебную систему как таковую, а заодно и правоохранительные органы, и всем перейти на силовое самообслуживание. Пока я горько шучу, где-то дышит младенец, который вырастет и узнает, что когда-то отец обманом отнял его у матери. Хотел бы кто-нибудь из нас жить с подобной мыслью, интересуется Надежда Венедиктова. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что премьер-министр Артур Миквабе совершил инспекционную поездку в Галский, Ткуарчалский, Ачамчирский и Гудларыбский районы, где ознакомился с состоянием фруктовых садов и питомников, которые были заложены 2-3 года назад по комплексному плану к социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В Галском районе одной из главных сельскохозяйственных культур является орех фундук, но огромное количество урожая уходит за ингур, а значит, в бюджеты района страны дохода не приносит. Издание пишет о том, что некоторые хозяйства скрывают свои насаждения. На бумагах разные цифры. Гектары земли, количество собранного ореха. За ингур орех переправляют в основном контрабандой через многочисленные броды. Под развитие малого и среднего бизнеса району выделено 15 миллионов рублей. Государство давало какие-то деньги, что-то делалось, но на поток выращивания овощей и зелени так и не было поставлено. И на внутренний рынок они не поступили. Оказалось, что некоторые хозяйства самовольно уничтожают плантации цитрусовых овощей и засаживают их орехом, так как зелень большего дохода не приносит. Нередко при проверках показываются документы на 30-40 га занимаемых площадей, когда на самом деле их 300-400 га, пишет автор статьи Юрий Кураско. Премьер-министр Артур Миквабе отметил сложность района, хорошую работу администрации, но просил активизировать ее и усилить контроль, особенно за работой в сфере сельского хозяйства. С начала года по 20 июля Рицинский реликтовый национальный парк посетили 185 тысяч человек. В Новоафонской пещере побывали 125 тысяч человек. В объединении пансионатов курорта Пицунда на 23 июля отдохнуло около 12 тысяч человек. Об этом агентству Абхазия-Информ сообщил министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. В наших климатических условиях туристическая отрасль весьма выгодная. На нее может быть все подвязано – и сельское хозяйство, и промышленность, и культура, и многое другое. Но у нас до сих пор нет программы ее развития. К сожалению, в нашей ситуации многие думают лишь о том, как бы в сезон как можно больше принять отдыхающих. И при этом мало кто задумывается о качестве их обслуживания. И как следствие, все это находит отражение в статистике и финансовых поступлениях, считает Автандил Гарцкий. По данным Министерства по курортам и туризму, с начала года с туристической целью Абхазию посетили 350 тысяч человек. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы справляетесь с жарой?
С жарой? Я пока что нормально. Без проблем пока что. Если не повысится температура, то я абсолютно нормально переношу. Но если повысится, не знаю, тогда может быть проблемы. Сейчас нормально. Но будет жарко, я пойду и буду купаться на речке, там холодно. Ну, я считаю, самое лучшее – это пойти к речке. Ряхва, она всегда холодная, можно окунуться, и все нормально.
Ну, с жарами, в принципе, справляемся нормально. У меня машина с кондиционером, и на работе кондиционер работает. А вечером мы с друзьями обычно едем, или я собираю семью с собой, едем на речку. Вообще, я считаю, что в Уран-Сети потрясающий климат. И у нас как таковых супер жарких или супер холодных дней не бывает. Я считаю, что это самый вот умеренный для человека климат. Наши 35 и, допустим, 35 где-то в побережье, это, я считаю, две разные вещи. У нас легче переносится жара, чем, допустим, в других каких-то регионах нашего земного шара.
Как вы справляетесь с жарой?
Не выхожу в основном, но пью побольше воды, холодной. Не выезжаю на речку, не получается.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
40 лет назад, летом 1975 года, в Хельсинки состоялась конференция, изменившая лицо мира. Хельсинские соглашения были подписаны 1 августа всеми участниками встречи, лидерами 33 стран Европы, включая Советский Союз, а также Соединенных Штатов и Канады. Результат этих соглашений стал абсолютным сюрпризом для всех, кто их подписал как с советской стороны, так и со стороны Запада. Исторический экскурс у журналиста русской службы «Радио Свобода» Марины Ефимовой.
Конференции по сотрудничеству в Европе советские лидеры, Молотов в особенности, добивались 20 лет, с 1954 года. Об их мотивах пишет американский историк Джон Гейдис в книге «Новая история холодной войны».
После смерти Сталина при новых лидерах, не готовых к массовым репрессиям, критика режима стала пробиваться, как трава, сквозь броню советской идеологии. Критику подавляли, но ее ростков было слишком много, а имена самых влиятельных критиков были настолько известны, что их убийство было бы чревато международными скандалами. Единственным оружием этих оппозиционеров были их пишущие машинки, их голоса, принципы и идеи. Но идеи заразительны, а советская система, защищенная только идеологией, обладала слабым иммунитетом. О непопулярности этой системы в покоренных странах Европы нечего и говорить. События в Восточной Германии 1953 года, в Венгрии 1956 года и в Чехословакии 1968 свидетельствовали не только о силе, но и о массовости недовольства. Понимая, что внутренние реформы слишком рискованы для их власти, кремлевские лидеры обратились к дипломатии. Если добиться от мира признания законности советского правления внутри своего блока, то оппозиционеры, во всяком случае европейские, превратятся из борцов за свободу в возмутителей спокойствия.
Попытки созвать конференцию тянулись десятилетиями. Генри Киссинджер говорил, что советские дипломаты восполняют настойчивостью недостаток воображения. Однако лидеры Америки и западноевропейских стран не спешили узаконивать право Москвы на доминирование в Восточной Европе и на включение Прибалтики в состав Советского Союза. Но годы шли, обстоятельства менялись, и в 70-х годах конференция, которой Кремль добивался, стала возможной. Об этом участник нашей передачи, историк, профессор Техасского университета Джереми Сури.
Мотивы Европы и Америки в этом случае были разными. В Западной Европе большинство граждан хотели замирения с Москвой, чтобы иметь возможность ездить в Восточную Европу и возобновить прерванные на годы связи с родными, друзьями и коллегами. Особенно настаивали на примирении немцы, у которых, можно сказать, половина населения осталась за советским кордоном. В отличие от них, для Соединенных Штатов это был вопрос безопасности и экономики. Главный интерес – контроль над вооружением. Не последним стоял вопрос и о новых рынках. Кроме того, смягчение межправительственных отношений сулило прекращение конфликтов холодной войны и в Европе, и за ее пределами.
Козыри для взаимовыгодной сделки на грядущей конференции в Хельсинки стороны готовили несколько лет, всю первую половину 70-х годов. Вот что пишут историки, например, автор энциклопедической статьи «70-е в Америке».
В каком-то смысле это десятилетие было продолжением мятежных 60-х. Женщины, афроамериканцы, индейцы, гомосексуалисты и другие группы, отодвинутые в разряд меньшинств, продолжали бороться за свои права. Большой слой молодежи примкнул к протестному движению против войны во Вьетнаме и Камбодже. С другой стороны, поднялись новые правые, защищавшие консерватизм и традиционные американские ценности. С третьей стороны, уотергейтский скандал президента Ричарда Никсона и его отставка в 1974 году подорвали веру большой части американцев в честность и добрые намерения центрального правительства. Именно в 70-х в США действовала террористическая студенческая группа «Синоптики», устроившая несколько мощных взрывов, к счастью, без жертв, в 1971 году в здании Капитолия, в 72-м в Пентагоне и в 75-м в Государственном департаменте. Именно десятилетие 70-х породило те скепсис и разочарования, которые, по мнению многих политологов, превалируют в обществе по сей день.
Возможно, эти страхи и недовольства способствовали тому, что с конца 60-х годов в западном обществе возобладало желание покоя и мира, даже с коммунистами. Начались попытки ослабить напряженность холодной войны. Французское слово «детант» – «разрядка» – вошло в обиход. В Советский Союз поехали первые западные слависты и политологи. В Америке поборниками разрядки стали президент Никсон, его советник, а позже госсекретарь Генри Киссинджер и следующий президент Джеральд Форд. К обсуждению на конференции были подготовлены три набора соглашений. Дипломаты на своем жаргоне прозвали эти наборы корзинами. Так уж и осталось в истории. Глаже всех проходили обсуждения второй корзины – экономической.
Из трех основных частей Хельсинских соглашений вторая часть касалась торговли. Соединенные Штаты заключили договоры на продажу Советскому Союзу зерна и новых технологий. Вторая корзина включала и договоры о займах от США и от Западной Германии. Они вкладывали деньги в Восточную Германию, Польшу и Чехословакию, а те благодаря этому смогли покупать товары в Западной Европе. Это заметно оживило товароденежный оборот в Европе.
Советские лидеры считали самыми важными важными для себя соглашение первой корзины о соблюдении послевоенных границ, разделивших Европу на Запад и Восток, то есть соглашение, которых Кремль добивался с 1954 года. Читаем в американской энциклопедической статье «Хельсинские соглашения».
Первая корзина была оценена на Западе, с одной стороны, как бесспорный шаг к смягчению напряжения холодной войны, а с другой, как главная дипломатическая победа Советского Союза. В этом документе все страны-участницы конференции признавали неприкосновенность существующих границ в Европе, что закрепляло за Советским Союзом его территориальные приобретения в ходе Второй мировой войны и его позиции в Восточной Европе. Правда, учитывая возражения Канады, Испании и Ирландии, в текст была внесена оговорка, по которой установленные границы в Европе могут быть изменены в случае мирной договоренности государств. Эта поправка была сделана в надежде на объединение Германии. В документ было также внесено добавление, заявление президента Форда о том, что Соединенные Штаты не считают законным насильственное включение в Советский Союз, Литвы, Латвии и Эстонии. К этому заявлению присоединились главы государств, входящих в НАТО.
Тем не менее, советские лидеры добились своей цели и праздновали победу. Однако в Хельсинские соглашения входила и третья корзина – гуманитарная, включавшая такие пункты, как уважение к правам человека и к его фундаментальным свободам – свободе обмена мыслями, свободе совести и религии, свободе передвижения. С самого начала подготовки конференции советские дипломаты старались преуменьшить значение этих пунктов, представляя их внутренним делом каждой страны. Западные участники, наоборот, считали эти пункты делом международной общественности и без них отказывались подписывать остальное. Споры продолжались вплоть до открытия конференции. Вот что пишет об истории подписания советской стороной третьей корзины профессор London School of Economics Владислав Зубок в статье «Хельсинская конференция 30 июля 1 августа 1975 года».
На отношении Кремля к третьей корзине сказалась психологическая особенность переговоров. Текст готовился несколько месяцев и притом в постоянном накале споров, чуть ли не из-за каждой формулировки. Министр иностранных дел Громыко не мог поминутно консультироваться с Политбюро и лишь в общем информировал Брежнева и остальных о ходе дел. Но когда члены Политбюро увидели полный текст в канун конференции, они были ошеломлены. Подгорный, Суслов, Косыгин и Андропов предвидели в случае подписания соглашений опасное вмешательство международных сил в политическую жизнь Советского Союза. Но Громыко, чье министерство участвовало в подготовке текстов, удалось убедить Политбюро, что гуманитарные требования Запада – лишь слова. «Мы сами хозяева в своей стране», – сказал он. Было решено в Советском Союзе упоминать о гуманитарных пунктах соглашения туманно. Брежнев надеялся, что они пройдут незамеченными, но он ошибся.
Прежде чем рассмотреть последствия Хельсинских соглашений в Советском Союзе, посмотрим, как их приняли в Америке. Американская общественность, как и советские дипломаты, не придала значения гуманитарной корзине. Зато общее возмущение вызвало попустительство западных дипломатов Советскому Союзу в вопросе о положении стран Прибалтики и Восточной Европы. Правда, такую реакцию можно было предвидеть. Еще до конференции в Белый дом хлынул поток писем от американцев восточноевропейского происхождения. Либералы осудили президента Форда за то, что он избегал встречи с Солженицыным в канун конференции. Но после подписания соглашений на Форда и Киссинджера обрушились все. В прессе Хельсинские соглашения называли вариантом ялтинских, поделивших в конце Второй мировой войны Европу между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Форд потерял голоса и не был переизбран. Лишь много позже отношение к Хельсинским соглашениям изменилось.
Сам факт договоренности в Хельсинки изменил политическую атмосферу в мире. Эти соглашения дали надежду на то, что войны не будет, что Советский Союз отошел от практики враждебных демонстраций вроде Берлинского кризиса 1947 года или Кубинского кризиса 1962 года, что ситуация стала стабильнее и безопаснее.
Между тем, советские лидеры все еще надеялись на сохранение в стране политического статус-кво. Но одним из пунктов Хельсинских соглашений было требование опубликовать эти документы во всех странах-участниках конференции. И в Советском Союзе пункты соглашений были напечатаны в газете «Правда».
Любопытно, что Соединенные Штаты в лице Киссинджера тоже неохотно приняли гуманитарную корзину.
Киссинджер считал, что исполнение этих пунктов будет требовать проверки, давления, и это затруднит более важные шаги по контролю за вооружением, развитию торговли и культурного обмена. Но оказалось, что именно третья корзина стала самым действенным орудием либерализации советского режима, потому что была подхвачена диссидентами. Публикация в «Правде» сыграла для Кремля роковую роль. Теперь диссиденты громко на весь мир требовали не абстрактной свободы, а выполнения обязательств, которые само правительство взяло на себя в Хельсинки. Конечно, активисты российских и хельсинских групп, чешской «Хартии 77», польской «Солидарности» не сразу изменили ситуацию, но главные пробоины в железном занавесе были достигнуты благодаря их настойчивости, мужеству, участию и героизму. И такого эффекта на Западе не ожидали.
Да и сейчас многие в России и на Западе считают роль диссидентов в развале Советского Союза преувеличенной.
Я убежден, что она была решающей. Во-первых, правительство постепенно поддавалось давлению диссидентов, отчасти потому, что репрессии немедленно становились известны всему миру и осуждались общественным мнением. А в то время советские лидеры уже не хотели быть осужденными и, главное, пристыженными западным миром. И еще важный фактор. Диссиденты, люди в основном артикулированные и талантливые, постепенно меняли мировоззрение своих лидеров. Михаил Горбачев прямо говорил о том, как влияли на него диссиденты, начиная с Пражской весны 68 года. Так что диссиденты образовывали своих лидеров, особенно новое поколение.
Такой вывод подтверждает и профессор Владислав Зубок в статье «Хельсинская конференция. 30 июля, 1 августа 1975 года».
Новое мышление Горбачева и его сторонников обеспечило мирное окончание самого опасного противостояния в новейшей истории. Лидеры горбачевского направления не были готовы проливать кровь своего народа за идеи, в которые они сами уже не верили. Вместо того, чтобы по-прежнему отбиваться от западных идей, Советская Социалистическая империя, может быть, самая странная империя за всю историю человечества, совершила самоубийство.
Хельсинские соглашения, по мнению многих историков, были началом конца Советского Союза и началом труднейшего процесса формирования из развалившейся империи новых самостоятельных стран с рыночной экономикой и демократическим правлением.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.